Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вкусы времен рецессии. Гость «Американского часа» – психолог Терри Петтиджон. Музыкальная полка Соломона Волкова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Эмили Пост – мать американского этикета. Кинообозрение Андрея Загданского. Искусство видеохудожника Пола Чана. Скульптор Том Атернес и его бронзовая компания.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Эйфория, которую принесли выборы, уже на следующий день сменилась привычными в последний месяц тревогами. Финансовый кризис никуда не ушел, биржу трясет, и страна приучается жить в эпоху рецессии. Как известно, от депрессии она отличается тем, что в рецессию увольняют другого, а в депрессию тебя. Напуганные такой перспективой, американцы учатся тому, о чем изрядно забыли – экономить. Причина расточительства – безудержный оптимизм, который создал Америку и вовлек ее в нынешний кризис. Американцы свято верят, что завтра будет лучше, чем сегодня, поэтому же сейчас можно жить лучше, чем вчера. Этим все объясняется. Америка живет в долг давно, обстоятельно и со вкусом. Сам я на эту вакханалию кредита всегда смотрел со стороны и с восхищением. На то, чтобы приобщиться к их вере, у меня ушло 15 лет. Только собрав четверть стоимости дома, мы купили его, взяв недостающее в банке. Сперва долг приводил меня в ужас. Сумма требовала двух строчек прописью и напоминала государственный бюджет небольшой постсоветской республики. Американцы, однако, в отличие от нас, непуганная раса. В старом свете мы привыкли ждать худшего и редко ошибались в прогнозах. Но в Америке прогресс не гипотеза, а религия. Здесь все всегда росло – территория, население, заработки. Другие копят на будущее, американцы занимают в счет его. Кредит расширяет экономику, которая кормит кредит. Попав в это колесо, американцы в нем с удовольствием вертятся. До поры до времени, конечно. О том, что происходит, когда эта самая пора и время приходит в средний американский дом, рассказывает сегодняшний гость «Американского часа» психолог Терри Петтиджон. С ним беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
Времена сегодня не из легких. Как меняются наши вкусы в эпоху рецессии?
Экономический упадок – явная угроза и экономически, и в социальном плане. Возьмем, к примеру, изменение предпочтений в музыке. Какую музыку охотнее слушают и какие диски охотнее приобретают? Оказалось, что во время кризиса охотнее слушают успокаивающую музыку, медленные мелодии, более длинные, со словами, в которых больше смысла. Любви, личным отношениям, политическим темам отдается безусловное предпочтение. Это в противовес хорошим временам, когда музыку выбирают более энергичную для танцев, а не чувств.
Можете привести пример?
Мои исследования этой темы будут опубликованы в журнале «Психология музыки». Вот что я пишу. В нелегкие времена песни вроде «Мост над мутной водой» или «Свеча на ветру», более глубокие по содержанию, предпочитаются жизнерадостным, развлекательным, темпераментным мелодиям, популярным в хорошие годы.
Это, однако, не совсем так. Самая бессмысленная песня Макарена была очень популярна в относительно плохом году.
Учтите, что нужно рассматривать рецессию в глобальном масштабе. На некоторых народах рецессия отражается в меньшей степени. У некоторых народов большая сопротивляемость социально-экономическим изменениям. Иногда эти изменения не так сильно влияют на их вкусы.
Это что касается музыки. А что происходит с выбором книг?
Интересно, что если взглянуть на результаты прошлых исследований, не наших, видно, что в социально-экономически нестабильные времена читатель всегда выбирает книги с сильными литературными героями, со сложными характерами. Наблюдается сдвиг предпочтений и в приобретаемой литературе. Покупают автобиографии или биографии известных людей с тем, чтобы более глубоко изучить их. Таких изменений в читательских вкусах можно ожидать и сейчас.
Происходят ли и какие изменения в выборе телепрограмм?
Из других исследований, не нашего университета, видно, что в социально-экономически тяжелые времена предпочтение отдается более серьезным и сложным сценариям и главным героям в зрелом возрасте. Сейчас наибольший интерес вызывают репортажи о президентской гонке и дебатах. А также зрители предпочитают смотреть серьезные программы и расследования уголовных преступлений.
С наступлением рецессии все ищут способы сэкономить на чем только можно, включая расходы на питание, не так ли?
Люди внимательнее смотрят на цены и отказываются от роскоши, приобретают товары по сниженным ценам, начинают питаться здоровее, потому что чаще едят дома, а не в ресторанах, и, конечно, экономят на этом.
Одна фирма-консультант в Чикаго вычислила, что во время рецессии чаще покупают слабительное и дезодоранты. А вместо легко портящихся продуктов, типа стейка и зеленого салата, покупают рис и макаронные изделия.
Ну да, покупаем пакетики с быстро готовящейся лапшой и тратим деньги лишь на необходимые продукты питания. Лапшу, кстати, можно рассматривать как своего рода успокаивающую еду. Она недорогая, и этот факт психологически нас тоже утешает. Можно съесть много. В супермаркете мы теперь внимательно читаем ценники и учимся экономить.
Не на всем. Говорят, что шоколад помогает от депрессии.
Верно, поэтому проще отложить покупку чего-то дорогостоящего и взамен купить шоколадку. А в шоколаде содержатся вещества, которые заставляют нас чувствовать себя лучше. Вот такой обмен.
Что происходит с нашим ментальным здоровьем во время экономической рецессии?
Люди оказались под большим стрессом. Чтобы сохранить психическое здоровье, необходимо продолжать делать то, от чего мы всегда получали удовольствие. Спорт, физические упражнения, семейный досуг, то есть занятия, которые особенно ценны в нашей жизни.
Ну что ж, у нас получился портрет американца во время рецессии. Чем он отличается от портрета представителя какой-нибудь другой страны? Мы знаем, что рецессия глобальная.
Хороший вопрос. В чем особенности реакции американца на рецессию? Американцы привыкли жить определенным образом, и теперь им нужно делать изменения в образе жизни. Исторически мы всегда были против изменений в том, как мы одалживаем деньги, и в том, как их тратим. Теперь наступает время, когда изменения неизбежны. Американцам это трудно, потому что они отличаются определенного вида неподатливостью в этом смысле.
Почему американцы так любят брать деньги в долг?
Я думаю, это культурный феномен. Американцы просто привыкли брать деньги в долг и вести определенный образ жизни, часто не соответствующий их финансовым возможностям. В этом есть и вина средств массовой информации, рекламирующих опасную мысль о том, что, занимая, можно жить лучше. Некоторые так и делают, живут непосредством.
С наступлением трудных времен первое, что я делаю, это перестаю покупать свежие цветы. Чем рецессия заставила пожертвовать вас?
Наша семья сократила походы в ресторан, и это, наверное, самая большая жертва. Но приходится принимать и другие решения. Отложить до лучших времен ремонтные работы в доме, например. Остаются такие вещи, как путешествия, позволяющие повидаться с родными. Приходится рассматривать варианты трат на такие поездки. Если самолетом дорого, то мы можем поехать на машине. В нашей жизни очень важен спорт. Это и развлечение, и возможность пообщаться с друзьями, такими же болельщиками, как мы. Отказываться от этого рода активности не хочется. Потому вместо того, чтобы тратиться на авиабилеты, отель и дорогие билеты на стадион, можно пригласить друзей и смотреть соревнования по телевизору дома. Мы не отказываемся от любимого времяпровождения, но ищем пути, позволяющие все делать более экономно. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Музыкальная полка» с Соломоном Волковым. Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Сегодня, я думаю, мы поговорим о книге Владимира Сорокина «Сахарный Кремль». Вы не против? абсолютно не против, тем более, что я большой поклонник Сорокина. Книга эта мне чрезвычайно понравилась. И она имеет прямое отношение к музыке просто по той причине, что Сорокин один из самых музыкальных писателей нашего времени. Он прекрасно знает музыку, любит музыку, поет сам и играет. И, кроме всего прочего...
На фортепиано.
Да, конечно. Но он еще и исполняет былины. Вот из «Голубого сала» он это исполняет в качестве былинок, целые куски. Но важно то, что сам «Сахарный крем», на мой взгляд, он очень стилизованное произведение под такой специфический стиль а-ля Рюс. Мы его знаем по архитектуре, в первую очередь.
Стиль... Рапетовские петушки, так называемые, да?
Можно и так сказать. Кстати, он очень похож, на самом деле, на викторианскую готику. Недавно я обнаружил, какое близкое родство между двумя этими стилями. Но вот такой сладкий, приторный, умышленно умилительный язык, которым написан «Сахарный крем», он необычайно яркий и интересный эффект создает. В литературном смысле. Есть ли этому параллель в музыке?
Да, я об этом думал и, кажется, нашел параллель, которая удивит, может быть, даже и самого Сорокина. Не думаю, что он прикидывал, вот когда писал «Сахарный Кремль» и первую книгу этой дилогии «День опричника», что он думал о Мусоргском. А ведь Мусоргский был идеологически очень близко связан вот с кругом тех людей, которые работали вот в этом квазифольклорном рапетовском стиле. Я хочу просто напомнить, что те вот картинки с выставки, всем известные, которые являются заставкой к нашей с вами, Саш, передаче «Картинки с выставки», это есть картинки художника Виктора Гартмана, который входил в круг этих людей. Это был один из соратников тех, кто создавал вот этот квазифольклорный стиль.
Воснецова.
Да, все вот эти избушки, резные изгибы, все эти петушки, все эти богатырские ворота Киева, все то, что изобразил Мусоргский в своей музыке, это и есть вот этот самый стиль а-ля Рюс. И, конечно же, он был очень к нему близок. Просто потом, как мы знаем, в истории советского искусствознания, вот весь рапетовский стиль стали оттеснять в сторону как реакционный, недостаточно прогрессивный, недостаточно передовой и так далее, так далее. Ему как раз покровительствовал двор, покровительствовал Александр III этому стилю. И все это было очень неудобно для вот советской схемы такого развития искусства, прогрессивного, революционного и так далее. И я должен сказать, что и в первые годы, особенно после революции, этот стиль совершенно не приветствовался. Он тоже считался связанным с самодержавием и со всеми этими реакционными причиндалами.
Ну, с народностью, именно в таком самодержавном смысле.
Но у Мусоргского я как раз выбрал не какое-нибудь произведение из картинок с выставки, чтобы проиллюстрировать «Сахарный Кремль» Сорокина, а невероятно любопытный опус. Очень-очень редко звучит. Его даже романсом трудно назвать, хотя правильное обозначение по-русски будет романс. Называется он «Спесь». Это песня. На слова Алексея Константиновича Толстого. Написал ее Мусоргский в 1877 году. То есть почти уже 130 лет прошло. Невероятно это звучит современно. Это абсолютно сюрреалистический текст. Ходит спесь надувающийся, сбоку на бок переваливаясь, ростом спесь, аршин с четвертью, шапка-то на нем во целу сажень.
Сильно похож на Сорокина, между
прочим.
Да, вот так и написано,
да. Правда? Я об этом и подумал. Да. Объяснить его до конца я совершенно не могу. Я не могу вообразить себе никак. Алексей Константинович Толстой это дело написал.
Народная картинка. Да. Вообще, я могу писать «Лубок».
Да. Мусоргского, почему его именно этот текст привлек, и он сочинил великолепную, незабываемую. Вот один раз прослушаешь, остается с собой на всю жизнь. Спесь Мусоргского на слова Алексея Константиновича Толстого исполняет Сергей Лиферкуст и пианист Семён Скигин.
Ворота не крашены. страшены. А и помолился в письмо церкви Божией.
Личная нота. Я продолжаю размышлять о смерти Пола Ньюмана. Ему было 83 года, когда он умер. И, конечно, с его уходом американское кино и вообще американское искусство потеряло одну из своих культовых фигур.
Я бы сказал, американская жизнь в целом. До сих пор в «Нью-Йорк Таймс» печатаются письма поклонников Пола Ньюмана, которые говорят, какую роль он сыграл в их жизни. Это был такой любимец Америки, прямо скажем. И это далеко не случайно. Да ладно, хорошо сказал. Лучше всего у писателя получается неудавшийся злодей. Вот именно неудавшийся злодей всегда играл Ньюман, правда?
А вы знаете, кто себя идентифицирует с Полом Ньюманом? Очень неожиданно. Кто? Но когда я узнал об этом, то я посмотрел, ну, копия, действительно, они дико совпадают. Президент Буш. Он похож. И у них реакции похожи. Причем я понимаю, что это Буш уже подстраивался, как в таких случаях бывает под Ньюман. Он говорил о том, что ему нравится Ньюман, причем он-то называл другой фильм. А я-то считаю, что для него образцом как бы Ньюмана, поведение Ньюмана, который наперекор всему идет вот так, как себя ощущает Буш, это фильм «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Для меня это, может быть, один из лучших фильмов Ньюмана. И там есть центральная сцена, потрясающая сцена, когда Ньюман на велосипеде катается перед домом, где там сидит его дружок Роберт Редфорд. И он катается с этой Пейс, их общей приятельницей, на велосипеде. И я об этом фильме как раз разговаривал с его оператором Конрадом Холлом. Мы встретились в Калифорнии. И я был, например, уверен, что за Пола Ньюмана совершенно невероятные трюки, которые там выделываются на велосипеде, делает его каскадер. Ничего подобного. За исключением одного очень маленького отрезочка, где он едет задом, все остальные немыслимые номера проделал сам Ньюман.
Ну, не будем забывать, что он потом стал знаменитым гонщиком.
Да, да,
так что на велосипедом он как-нибудь уже справился.
Причем об этой вот песне, которая все время у меня последние дни звучит, «Raindrops Keep Falling on the Head», сочинил ее Берт Бакарак. Вот как раз Конни Холл говорил мне, что это замечательный пример коллективного творчества в кино. Как оно бывает? Сценарист Билл Голдман написал эту сцену, потому что так было в самом деле. В то время было повальное увлечение велосипедом. Все говорили, что они заменят и лошади, и все будут разъезжать на всю жизнь на велосипедах. Сняли эту сцену, она всем невероятно понравилась. Специально построили для этой сцены единственную декорацию на весь фильм. Дом, который можем показывать и снаружи, и изнутри. После того, как эта сцена была снята, режиссер Джош Рохилл сказал Бакараку, что он хочет песню вот в таком определенном ритме. Тот ее сочинил, ее подложили, и получилась, на мой взгляд, центральная сцена фильма. И она для меня всегда будет связана с образом Пола Ньюмана. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they sent to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes.
stars will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
А теперь музыкальный анекдот.
Он не столько музыкальный, сколько киношный будет на сей раз, потому что он будет тоже связан с Полом Ньюманом. Это был человек с незаурядным чувством юмора. Он стал таким секс-символом Америки, и его абсолютно осаждали со всех сторон женщины. Он выработал такой иронический стиль в разговорах с этими женщинами. И вот на одном таком благотворительном собрании к нему обратилась уже такая в возрасте дама с игривым предложением, чтобы он своим пальцем размешал бы ей коктейль. На что Пол Ньюман ответил ей, что он готов это сделать, но он только что этот палец вынул из склянки с цианистым калием. Вот образец готического юмора Пола Ньюмана. Хочу добавить, что одним из любимых композиторов Ньюмана был именно Бах.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Эмили Пост. Мать американского этикета». Кинообозрение Андрея Загданского. Искусство видеохудожника Пола Чана. Скульптор Том Атернес и его бронзовая компания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В среду в городах Большой Камень и Комсомольск-на-Амуре пройдут первые похороны погибших. Авария произошла 8 ноября, и ее жертвами стали 20 человек. В городе Батайск, Ростовская область, при взрыве бытового газа в жилом доме погиб один из жильцов, шестеро пострадали. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате нападения убит сотрудник милиции, еще один человек ранен. Мосгорсуд огласит решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову 11 ноября. В ходе сегодняшнего заседания генпрокуратура и адвокаты просили освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженное после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Даты нового раунда переговоров пока не определены. Тбилиси сообщает о гибели двух грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона утверждает, что взрывное устройство заложили южно-осетинские формирования. Власти Южной Осетии отрицают причастность к взрыву. Число жертв двух взрывов в Багдаде, по последним данным, достигло 28, около 70 ранены. Теракты стали самыми кровавыми в иракской столице за последние несколько месяцев. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама обсудят в Белом доме ситуацию в Ираке и экономический кризис. Премьер-министр России Владимир Путин высказался за участие правоохранительных органов в контроле за валютными операциями банков. В Нью-Йорке узбекской журналистке Умиде Ниязовой вручена премия международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» книжное обозрение Марины Ефимовой. Эмили Пост, мать американского этикета. Кинообозрение Андрея Загданского. Искусство видеохудожника Пола Чана. Скульптор Том Атернес и его бронзовая компания. В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова представит слушателям «Американского часа» книгу, рассказывающую об Эмили Пост и ее знаменитой энциклопедии «Хороших манер», которая была, есть и, похоже, будет почти в каждом американском доме.
Эмили Пост, урожденная Прайс, была дочерью известного архитектора и наследницы пенсильванских угольных магнатов. Она родилась в 1872 году и к своему совершеннолетию уже была полноправным членом Нью-Йоркского высшего света. Одна из самых красивых, богатых и благовоспитанных невест Нью-Йорка, она после первого же бала дебютанток влюбилась в молодого финансиста Эдвина Поста и вскоре вышла за него замуж. Однако, как известно, в отношениях с мужьями ни благовоспитанность, ни даже красота не являются решающими. И через 2 года после рождения 2 сыновей Эмили обнаружила, что ее муж проводит гораздо больше времени с молодыми актрисами на своей яхте, чем с ней и с сыновьями. Слишком хорошо воспитанная и гордая, чтобы устраивать скандалы, Эмили уберегла сыновей от семейных сцен. Чтобы не впасть в уныние, она начала писать романы, далекие от уровня Эдит Уортон, но достаточно профессиональные, чтобы заслужить одобрение журнальных критиков. Однако скандал все-таки обрушился на семью с совершенно неожиданной стороны.
В июне 1905 года финансиста Эдвина Поста посетил сотрудник «Желтого» и потому особенно популярного журнала «Городские темы». Он предложил Посту выгодную сделку – или заплатить журналу за якобы многолетнюю подписку $500, нынешние 10 тысяч, или в следующем номере появится красочное описание ваших развлечений на яхте. Пост попросил несколько дней на раздумье и обратился в полицию, которая умело и охотно довела дело до суда над журналистом-шантажистом. Суд, однако, ударил не столько по журналу, сколько по высшему обществу, потому что при допросах свидетелей выяснилось, что отступные деньги грязному журнальчику уже заплатили за сокрытие своих внебрачных похождений и Джон Астер, и Уильям Вандербилт, и знаменитый архитектор Стэнфорд Уайт. А редактор журнала приобрел еще большую популярность, заявив, что сутью его действий была моральная миссия – выявление безнравственной сущности знаменитых 400 – группы развращенных богачей Америки.
Как и следовало ожидать, главными пострадавшими стали жены богачей, особенно благовоспитанные. Эмили Пост в течение всего суда мужественно демонстрировала лояльность к мужу и ходила с ним на все заседания и слушания. Но через 1/2 года после окончания суда они развелись. Дальнейшая судьба Эдвина Поста неизвестна, кроме того, что его фамилия вскоре стала одной из самых популярных в Америке, благодаря книгам, написанным его бывшей женой.
Книга «Эмили Пост. Этикет. Монумент американским хорошим манерам» вышла в первом издании в 1922 году. Она была честно адресована узкому слою американской публики. «Обычно, — говорилось в книге, — для дебютантки неудобно иметь одну горничную на двоих с матерью. Или набор визитных карточек лучше иметь одного дизайна для городского дома и другого для загородного. Или в автомобиле леди должна сидеть справа от джентльмена. Дама, сидящая слева, не леди».
После этих цитат делается ясно, почему издатели питали весьма скромные надежды на книгу и отпечатали ее тиражом всего в 5000 экземпляров. К полному их изумлению, книга 1.5 года продержалась в списке бестселлеров, и за это время им пришлось 8 раз ее допечатывать. 25 годами и 7 изданиями позднее она все еще продавалась по 3000 экземпляров в неделю. В чем же загадка успеха Эмили Пост? Почему в предположительно бесклассовом обществе Америки массовый читатель мог так самозабвенно изучать правила хорошего тона? Вот что пишет об этом историк Артур Шлезинджер в книге 1946 года «Учась правилам поведения. Исторический обзор американских книг по этикету».
В Америке с ее миллионами иммигрантов из самых разных слоев общества многих людей надо было учить не сморкаться в пальцы и не сплевывать жевательный табак на ноги прохожим. В своей стране такие люди жили бы среди себе подобных, а в Америке они могли легко оказаться среди людей другого круга. Поэтому массовое обучение манерам было выравнивающим процессом демократического общества, попыткой разрешить проблему расхождения демократической идеи равенства с реальностью, если не классов, то разных уровней общества.
Книги Эмили Пост отличались от всех предыдущих. Во-первых, она писала их почти как беллетристику, на примерах воображаемых семей, которым она давала говорящие прям-таки фонвизинские фамилии. Знаменитовы, Занощинские, Вульгарис Богатовы, Добросердовы, The Eminence, The Top Lofties, The Kind Hearts. Но главное, уже в первом издании книги «Этикет» Эмили Пост предлагает некую возможность, некую цель, соблазнительную для широкого читателя.
Высшее общество не представляет собой союза богатых. Оно также не горит желанием исключить из своего круга людей, рожденных в незнатных семьях. Высшее общество – это ассоциация джентльменов и леди, для которых грамотная и вежливая речь, обаяние воспитанности, понимание светской любезности и инстинктивное внимание к чувствам и удобствам других людей являются главными рекомендациями.
И миллионы аутсайдеров загорелись идеей стать инсайдерами. Пусть не самого высшего общества, но общество выше своего теперешнего. Понимая эту ситуацию, Эмили Пост стала выпускать дополненные и расширенные издания своих книг. Уже в переиздании 27-го года она ввела в книгу вполне благородное семейство бесслужанских «servantless» и «миссис three in one» – «три в одной» – домашнюю работницу, совмещающую в одном лице повариху, горничную и служанку. Дальше больше. В книгах Пост стали появляться примеры хороших и дурных манер у курящих дам или у людей, голосующих на дорогах. Примеры поведения уместного и неуместного при встрече ветеранов войны. А в 1949 году она вела газетную колонку «Этикет водителей грузовиков». Популярность ее книг и статей была ни с чем не сравнимой. Во время войны «Этикет» стал книгой, наиболее часто востребованной солдатами, и одной из книг, которые чаще всего выкрадывали из публичных и домашних библиотек. В 1950 году Эмили Пост была признана второй по популярности женщиной в Америке после Элеоноры Рузвельт. Подводя итог жизни Пост, автор книги о ней Лора Кларидж пишет.
Эмили Пост сломала больше стен, разделяющих социальные слои американского общества, чем сам Франклин Делано Рузвельт.
Не знаю, можно ли делать такие далеко идущие выводы об исторической роли Эмили Пост, но американцы и до сих пор на разных уровнях воспитания и образования свято соблюдают некоторые ее указания, усвоенные ими с детства. Кашлянув во время разговора, непременно извиняются. А позвонив по телефону, непременно спрашивают, есть ли у вас сейчас время поговорить со мной. Никогда не звонят в чужие дома после 9 часов вечера. И в гостях никогда не удаляются в длинные монологи и не занимают внимание общества более чем на 5 минут. Кое-что из этого я и сама с благодарностью усвоила.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске нашего кинообозрения ведущий этой рубрики Андрей Загданский расскажет о молодом, но уже знаменитом, особенно в Нью-Йорке, художнике и режиссере Поле Чане, который работает на границе остроумных инсталляций и изощренного кино.
Сразу на нескольких площадках, в музеях и в кинотеатре сейчас проходят в Нью-Йорке показы видеоинсталляций и фильмов американского художника Пола Чана. Пол родился в Гонконге, вырос в Небраске, живет в Нью-Йорке и занимается видеоискусством.
Типичная биография нью-йоркского художника, надо сказать.
Да, и Пол работает в нескольких направлениях. Есть видеоинсталляции и есть то, что называется по-английски «single channel video», то есть то, что было бы на обычном языке просто фильм или видеофильм. Сложившаяся терминология для тех, кто занимается видеоискусством, как видеоскульптурой, видеоинсталляциями, «single channel». Channel Video. И тот фильм, о котором идет речь, так и называется Single Channel Video или Видео без названия, о Лин Стюарт, ее судебном приговоре, о законе, ее поэзии. Длинное название.
Как в китайском стихотворении.
Почти. И вы совершенно правы в том смысле, что речь пойдет о ее поэзии. Why me, Lord?
I am Lin Stuart. What do I do? Well, I was a criminal defense lawyer, forced to early retirement.
Лин Стюарт – радикальный адвокат американский. 39-го года рождения, мать и бабушка. Лин, когда Пол снимал фильм, больна раком. Она лечится и ждет апелляции судебного решения, по которому Лин осуждена на 30 лет тюремного заключения. Может быть, вы помните, об этом в свое время писали все газеты. Лин была защитником слепого шейха Амар Абдель-Рахмана.
Конечно.
Шейх Амар Абдель-Рахман имел прямое отношение, был, собственно говоря, руководителем заговора 1993 года, когда была осуществлена первая попытка взорвать мировой торговый центр. Шейх – печально известная фигура, и симпатии у нас, конечно же, никаких не вызывает. Признаюсь, у меня никаких. Что не означает, что он не нуждается в защите. И Лин Стюарт защищал его в суде.
Но проблема в том, что она передавала материалы, которые не должна была передавать.
Мы не будем сейчас вникать во все эти вещи, но она признает, что она допустила большую оплошность. Судья, когда выносил ей приговор, сказал, что мы должны помнить, что Лин Стюарт оказала огромную помощь не только тем людям, которых она защищала, но и всей судебной правовой системе.
Потому что кто-то взял на себя такую трудную обязанность, как защищать террориста.
Правовая система работает тогда, когда самые непопулярные и самые очевидно виновные люди получают адекватную защиту в суде. Без этого нету права, нет правового общества. Поэтому люди такие, как Лин, абсолютно необходимы. Но люди такие, как Лин, живут в несколько другом измерении. Когда видео рассматривает ее дом, я вижу вещи, которые мне, например, не симпатичны. Я вижу маленькую скульптуру Мао Цзэдуна. Тем не менее, Лин ждет апелляции. И совершенно очевидно, что женщине в этом возрасте с этой болезнью не место в тюрьме. Существует огромное движение в защиту Лин. И Лин – фигура широко известная среди мира ей подобных. И она, рассказывая Полу о своей жизни, говорит о том, что существует определенная связь между законом и поэзией. И ей кажется, что и адвокаты, и поэты ищут особую значимость и находят особый вес в слове. И она хорошо знает поэзию и начинает читать стихи Блейка и еще нескольких авторов.
To me, poetry and words are true distillations of thought, and I use them in my work, and I use them actually.
Что делает Пол? Когда начинает читать стихи, на экране мы не видим Лин, мы слышим только голос. У нас есть возможность полностью погрузиться в слово. И на экране возникают только такие цветовые пятна.
Вот тут начинается инсталляция, да?
Тут начинается смещение, выход в другое измерение. И должен признаться, что это действует совершенно замечательно. Когда исчезает лицо и остаются слова, и эти неопределенные цветовые пятна.
Я понимаю замысел. Вместо сюжета сначала происходит сдвиг в область поэзии, оттуда в область абстрактной живописи,
оттуда к смыслу,
отсюда к подспудному смыслу.
Собственно говоря, главному смыслу, потому что на поверхности всего лишь история Лин Стюарт. Достаточно неординарная, но все же всего лишь история. В поэзии суть ее жизни, вектор, ее главное направление, ее главная составляющая. И я подумал, слушая, как Лин Стюарт читает стихи, что не только писать стихи и ощущать собственную правоту, но иногда и читать стихи – это ощущать собственную правоту. Лин Стюарт ощущает, что она права. Вот, собственно говоря, этим и занимается Пол Чен. Таким образом, это и фильм, и инсталляция. Он предназначен для показа как в проекции, так и в музейном зале. И наверняка мы услышим это имя еще неоднократно.
Well, William Blake, of course, was an English poet who wrote way back when, what is it, 1600s, 1700s. He was such a clear, crystal, incandescent writer. William Blake also, of course, has written a quintessential poem that we used in children's literature. When I was an elementary school librarian, you could always get a class's attention by saying, Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. They were all there then, they were with you.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Когда финансовые проблемы, как это случилось сейчас, кажутся для всех и главными, и насущными, социально-экономический комментарий встречается на каждом шагу. В Нью-Йорке это можно понимать и буквально. У микрофона корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
Нью-Йоркский сабвей – сооружение удобное, разветвленное, но далеко не самое уютное в городе. Летом здесь душно, а зимой холодно. Поезда можно ждать бесконечно. Потолки низкие, стены бетонные, серые. На платформах стоит страшный шум от вагонов, а иногда и запах. Такой душок, типичный для чердаков и подвалов. Если подойти к краю платформы, увидишь, что внизу на рельсах текут ручьи и бегают крысы. Вот на платформе одной из таких станций в самом центре Манхэттена на 14-й улице вдруг замечаешь маленьких бронзовых существ. Под лестницей, ведущей на платформу, три человечка катят куда-то огромную монету. Поодаль пузатый дяденька, сантиметров 20 высотой, тащит за спиной мешок с металлическим символом доллара. А вот крокодил высунулся из люка и ухватил пастью другого человечка с денежным мешком. Тут есть крохотные рабочие с огромными инструментами, полицейские, ослики в шляпах-котелках, капиталисты в цилиндрах. Вот змея, а вот бронзовое существо, что-то вроде человека-зайца, застыло на скамейке для пассажиров, как будто тоже ждет поезда. Если посчитать, более 100 бронзовых фигурок в самых неожиданных местах.
Я обычно так спешу на поезд, что у меня даже нет времени их разглядеть. Но они определенно замечательные существа, очень любопытные.
Они особенно детям нравятся. В них есть и социальный смысл, выраженный так ненавязчиво. Видите все эти символы доллара, мешки с деньгами? Это к тому, что у транспортного управления Нью-Йорка слишком много денег, и оно напрасно их расходует.
Что это? Городской фольклор, воплощенный в бронзе? Критика капитализма и общества потребления? Или забавные метафоры человеческой жизни, в которых пассажиры сабвея должны узнать самих себя? Автор этих причудливых созданий – американский скульптор Том Оттернес. Он уроженец штата Канзас. Сейчас живет в Нижнем Манхэттене. Его студия в Бруклине. Бронзовые герои Оттернеса обитают не только в метро. В парке на берегу Гудзона у них целый городок. На углу улиц Хаустон и Эссекс – лягушка высотой в пол человеческого роста добродушно пялится на прохожих. В Бруклине по дороге в аэропорт на газоне бронзовая кибитка, запряженная бронзовой лошадкой. В кибитке бронзовая женщина в чепце и длинном платье. Эта композиция Тома Оттернеса посвящена первым американским поселенцам.
Для меня самое главное, чтобы работа была установлена в общественном месте. Я хочу, чтобы обыкновенный человек ее заметил, потрогал, говорил о ней, чтобы она ему нравилась или не нравилась. Выставить работу в галерее или передать ее в частную коллекцию – это мне не так интересно. Мои работы простые, но в них есть критика общества. Я пытаюсь показать маленького человека в столкновении с громадными экономическими или общественными структурами. Пытаюсь говорить о классах, расах, деньгах, сексе, о чем обычно не говорят в обществе. Скульптуры позволяют вызвать незнакомых людей на разговор, на дискуссию.
В парке Беттери на берегу реки Гудзон Том Оттернес создал детскую площадку. Здесь и взрослым есть над чем поразмыслить. Центр скульптурной композиции – фонтан в виде многоэтажного особняка. В особняке богачи и их жены пьют шампанское. В нижнем этаже кого-то пытаются ограбить. Канавки, ведущие к дому, все заполнены горками монет. В канавках разные существа – лягушки, обезьяны, революционеры в высоких колпаках, работницы в косынках, биржевые маклеры Уолл-стрит – и такое длинноносое создание, не относящееся ни к одному известному биологическому виду. Площадка была построена в начале 90-х годов. Бронза выглядит приятно потертой тысячами человеческих рук, которые с тех пор прикасались к скульптурам.
У каждого моего проекта для общественного пространства своя история. Тот в парке Беттери был самым первым. Мне было легко. Люди, которые его утверждали, были сотрудниками Музея современного искусства. Они меня понимали, им самим было забавно. А вот с проектом в метро на 14-й улице было труднее. Я выиграл национальный конкурс, и мою скульптуру утверждала комиссия нью-йоркских городских служащих. Этот процесс занял 10 лет. Я, кстати, хотел показать коррумпированность органов власти в Нью-Йорке, когда в городе начинали строить метро. Меня вдохновляли карикатуры Томаса Наста 80-х годов 19 века, ведь с тех пор мало что изменилось. Так вот, при утверждении проекта особенно не понравилась одна скульптура. Это была крыса в форме полицейского с дубинкой. Городская комиссия мне сказала: «Ни за что, это не пройдет». Тогда пришлось подарить скульптуру моему другу, он владелец бара «Макс Фиш» в Нижнем Манхэттене. Эта крыса-полицейский так и стоит там сейчас на барной стойке.
У Тома Отернеса огромная студия в Бруклине. Целое здание, сотни квадратных метров. В пространстве, поделенном на несколько комнат, происходит эволюция его героев. Сначала Том делает скульптуры в пластилине, потом в гипсе. Потом по гипсу создает негатив, форму, в которую можно заливать бронзу. И чего тут только нет. Вот сороконожка длиной 1.2 метра из белого гипса со смешным шарообразным туловищем. А вот на столе огромная свинья из пластилина. К ее животу присосались маленькие поросята. Это модель одной из скульптур для детского парка в Сан-Хосе, штат Калифорния. В следующей комнате скульптура «Потребитель». Она уже вылита в бронзе. Ее недавно привезли из литейной мастерской. Это огромный тучный человек. Ему в рот по конвейеру поступают разные предметы. Грузовики, деньги, сигареты, рыба, дрова, цистерны с нефтью и бензином. Он все это заглатывает и перерабатывает в деньги. Маленькие человечки рабочие вытаскивают из-под тучной фигуры бронзовые монетки.
Ко мне приходит вдохновение, когда я смотрю политические карикатуры и мультфильмы. Мне иногда попадаются русские карикатуры конца 19 века. Например, огромный жирный кот, связанный, его несут крысы. Что-то такое создано еще до революции. Мне также очень нравятся американские мультфильмы 30-х, 50-х годов, 20 века. В частности, ранний Уолт Дисней.
Несмотря на социалистический подтекст в его работах, Том, кажется, вполне уютно чувствует себя в капиталистическом обществе. Его проекты пользуются огромным коммерческим успехом. Их покупают за сотни тысяч долларов. А еще 30 лет назад Том Отернес был членом социал-анархической группы художников. Группа называлась Collaborative Projects – совместные проекты, сокращенно COLLAB.
Я действительно начинал в Collab, и истоки всех моих работ именно там. Нас было 50 художников, примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Нас можно было назвать и анархистами, и социалистами. Мы тогда ругались друг с другом, как кошки с собаками, но по сей день остаемся близкими друзьями.
Вместе с Томом в Collab начинали такие известные сейчас художники, как Кики Смит, Дженни Холзер, Бетти Саслер. Она потом основала арт-журнал «Бомба».
Тогда наша цель была вывести искусство из ситуации традиционной галереи и поместить его на кабельные телеканалы, в журналы или просто на улицы города, сделать его доступным для людей, у которых нет художественного образования. Наши работы были политическими. Мы создавали их совместно, подписывались не отдельными именами, а всей группой. Это было 30 лет назад, в конце 70-х. Сейчас у меня большая студия, мое имя известно, я продаю работы в частных галереях. Есть ли в этом противоречие с прошлыми убеждениями? Вы знаете, я ведь и сейчас ставлю перед собой все те же задачи. Быть популистом, делать проекты для широкой публики, понятные и в то же время отражающие столкновение маленького человека с обществом, с властью.
Работы Тома Отернеса установлены не только в Нью-Йорке, но и в парках и музеях под открытым небом во многих странах. Например, в городке Схевенинген в Голландии на берегу Северного моря возвышается его пожиратель селедки. Мифический бронзовый силуэт высотой 13,5 метров. Однако сам Том говорит, что его самый любимый проект – тот в метро на 14-й улице в Манхэттене. Ведь по этой платформе мимо его причудливых бронзовых существ каждый час проходят 13 тысяч нью-йоркцев.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Гиннесом. В этом выпуске принимали участие Терри Петтиджон, Ирина Савинова, Виктория Купченецкая, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России, изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов по московскому времени во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех – на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».